Короли кайфа. Глава первая. Порошок. «Лёх, смотри, что я нарыл!» Саня вытащил из кармана шприц и стеклянный фурик с какой-то темной, мутной, желтоватой жидкостью. Он сидел напротив и очень хотел упороться, вмазаться, принять дозу и кайфануть. Хотел как можно скорее забыть о тоске существования, быте и собственном в нем невезении. Переменить в раз свое тупое трезвое состояние. В своей жизни я вмазывался только однажды, и мне не понравилось. Поэтому я сразу отказался и просто наблюдал за процедурой, как делал это всегда. Он выцедил содержимое фурика в капиллярный шприц и начал искать вену на своей худой и бледной руке. Та никак не находилась, и Саня стал нервничать. «Блядь, да что за хуйня?» — закричал он в конце концов и вскочил со стула, на котором сидел. Вид у него был еще тот. Впавшие красные глаза на бледном худом лице выдавали бессонную ночь и, скорее всего, не одну. Коротко стриженные черные волосы взмокли, и на его широком, только начавшем лысеть лбу, выступила испарина. Одет он был, как многие в нашем дворе, в черный спортивный костюм, и только шипованный браслет на правой руке резко контрастировал с его бандитским прикидом. Судорожным движением сорвал с плеча куртку с тремя маленькими белыми полосками и остался в желтой спортивной футболке. «Леха, вмажь меня! Не попасть мне самому!» — почти взмолился он. Английская надпись на ее рукаве утверждала, что с нами Бог. Я подумал, что так оно и есть, коль мы до сих пор живы. Но не стал поднимать эту тему, а просто взял в руки шприц и стал искать вену на его руке. Вена не находилась, так как руки все уже были в дорогах, и найти живое место было непросто. «Давай, раскочегарь ее!» — почти приказал я. Он начал сгибать и разгибать руку в локте, как будто был каким-нибудь качком. Но качки так не торопятся, да и выглядят по-другому. Нас окружало гетто. Во всех смыслах. За окном и дверями, в яслях, школе, институте или на работе. В магазине или в кинотеатре, в церкви или в бардаке. Везде. Везде были эти безличные серые многоэтажки с разинутыми черными окнами-глазницами. Из любого из этих окон вас могли пальнуть чем-нибудь или позвать на праздник. Набухать на халяву или скинуть что-нибудь тяжелое прямо тебе на голову. Россия конца 20 века, эры и всего остального. Глупая и безрассудная. Ебанутая. Черная, серая, белая. Без ярких красок вообще. Времена не выбирают. Здесь, наверное, должна была бы последовать фраза, что это время ничем не отличалось от другого. Но это не так. Отличалось и отличилось. 90-е не были приколом. Это только сейчас ебланы-киношники наснимали комедии про это время. А нам было тогда вовсе не смешно. На районе торчали все. На какое-то время стало жутко модным и крутым употреблять наркотики. Черное и белое, кислое и быстрое, медленное и галлюцинаторное. Все вокруг только и делали, что курили, глотали и ширялись. Так что если ты был молод, у тебя даже не возникало вопроса, делать это или нет. Конечно, делать! Да! Тем более, что точки, где можно было купить наркоту, множились как грибы. Появилось очень много продавцов, каждый из которых специализировался на какой-то определенной наркоте. И только Пауль продавал все и в любом количестве. Это был самый знаменитый барыга в Выборге, и все его знали. У него можно было купить все, что угодно, любую дурь, только гони деньги. Синенькие и желтые, траву, порошок, гашиш и ханку, раствор, вытяжку, медленное и быстрое. Он знал все о любой наркоте и, продавая, не забывал прочесть краткую лекцию о товаре, о его плюсах и минусах. Удивительный был барыга. В наше киберпанковское время, когда Вирт все больше лезет в частное существование и есть подозрение, что это еще не все, таких уже нет. Сейчас легче залезть на какой-нибудь сайт, чем выискивать через знакомых вменяемого наркодилера. Саня только что вернулся от Пауля и принес с собой этот героин, который и хотел немедленно опробовать. Когда я все-таки всадил ему куб, раствор в шприце окрасился сначала в розовый, затем превратился из малинового в ярко-алый, а потом стал совсем бордовым, почти черным. Он сразу успокоился и где-то около 3 минут сидел неподвижно с закрытыми глазами, словно китайский божок, скрестив ноги и руки, а затем, как ни в чем не бывало, разворачивая уже знакомую мне карту Монреаля, спросил: «Ну и что ж ты скажешь по поводу его последнего романа?»
«Что? Какого еще романа? Чего?» Обескураженно и автоматически переспросил я.
«Ну вот, посмотри на Орликинов, так себе романчик по сравнению с тем же Бледным пламенем. Вот и последний его роман просто чушь, скука и уныние. Хуйня!»
Саня был мелким фарцовщиком и жуликом. Иногда подворовывал и, в общем-то, вел такой образ жизни, который принято называть антиобщественным. Но он любил читать. На этой почве мы и сдружились. Его любимым писателем был Набоков, и Саня знал о нем все. Мог рассказать, в каком году написан такой-то роман или рассказ, был фанатом, в общем. Однако всякий раз, когда он заговаривал со мной о литературе, я вначале недоумевал и не мог поверить в то, что Саня это говорит. Литература в России – занятие сакральное и уважаемое. Это только у Гоголя чиновники презирают, ненавидят писателя. На самом деле все у нас обстоит с точностью да наоборот. И даже в среде, далекой от всего этого, среде наркоманской и воровской, человек, прочитавший всего Толстого, будет пользоваться определенным влиянием и даже весом. Так карточные шулера уважают честных, фартовых игроков. Слушать литературные экскурсы от этого типичного представителя моего сурового гетто было как-то странно. Но это мне в нем как раз нравилось. Не нравились его повадки гопника с окраины и пристрастие к Герычу, его спортивный костюм и мелкие долги, которые он никогда не отдавал. Сашиной мечтой была эмиграция в Канаду. Там у него жили дальние родственники, и временами, когда героина у него было вдоволь, он любил поговорить о своем неминуемом отъезде и рассматривал карту Монреаля, отмечая маркером понравившиеся места. «Вот здесь и поселюсь», — тыкал он фломастером в какое-то зеленое пятно. «А жить на что будешь?» – спрашивал я у него. «Да придумаю что-нибудь», – парировал Саша. «Заниматься тем, что окружающие называли работой, нам обоим совсем не хотелось. Но в его случае это нежелание приобрело совсем уж экстремальные анархические оттенки. Я не читал последний роман Набокова и не понимал, о чем он спрашивает. Тем более, что Сашина речь уже начинала замедляться, и чтобы разобрать, что он бормочет, надо было поднапрячься. Да я и не знал, что ему сказать, поэтому просто спросил, хочет ли он травы. Чернушники, как называли героиновых наркоманов тогда, не любят дурь, потому что от нее их состояние становится нервным, и это, как они говорят, сбивает кайф. И он отказался. «Ну, значит, мне больше достанется». Я достал из ящика своего письменного стола пластмассовую баночку из-под витаминов, набитую травой, и пачку беломора. Выпотрошив папиросу, я сделал пятку и принялся забивать косяк. Делаю я это очень быстро, и уже через полминуты ароматный белый дым наполнил комнату. Щелчок зажигалки, легкое серое облачко от края, первая затяжка, сильная и порывистая. Сладкий, такой приятный, душистый, густой дым вошел в мои легкие, сразу же очистив сознание от всех мыслей о неприятностях, которые окружают нас всю жизнь. Но вторая затяжка была еще лучше, потому что она наполнила это же сознание каким-то ликованием и радостью, у которых совсем не было повода, но именно поэтому они были еще интереснее.
«Ты послушай лучше, что со мной произошло только что».
Его зрачки были похожи на две черные иголки в серых светлых глазах. Было ощущение, что он ослеп и смотрит не на тебя, а куда-то сквозь. Он сидел напротив меня, обычный нарик с района, каких много, в черных спортивных штанах и в футболке «Адидас», и, глядя куда-то в суть, которую я, казалось, заслонял сквозь марихуановый сладкий дым, наполнивший все помещение, рассказал мне эту историю, с которой все и началось.